Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам можно помочь в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Поздравляю всех с продолжением праздника Крещения Господня и наступающей памятью великого святителя Московского всея Руси Филиппа. Вы можете к нам позвонить по телефону 495-959-59-39, и мы постараемся ответить на ваши вопросы. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов и протоиерей Александр Березовский.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Я напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Батюшка, такой вопрос к нам пришел. Почему Бог в Ветхом Завете и Бог в Новом Завете как будто два разных Бога? Бог в Ветхом Завете жестокий. Он отдал на убийство евреям очень много людей, которые ни в чем не были виноваты. Например, жители Иерихона. Почему Бог благословлял убивать ни в чем не повинных людей?
Это с точки зрения современного юридического права. А с точки зрения, духовной жизни и сохранения народа, который веровал в единого истинного Бога, это совершенно другое дело. Поэтому, если вы хотите подробно по каждому эпизоду Ветхого Завета проявления таких сил Божьих, которые он через свой народ являл во Вселенной, то толковую Библию возьмите Лопухина, вы обязательно там найдете. Все довольно несложно, все объясняется чрезвычайно просто. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогой батюшка. Вас и всех в студии, сотрудников с воскресным днем. Я знаю, что вы не любите глупые вопросы, но умного нет. Значит, скажите, пожалуйста, вот когда диакон читает «Молимся о добродеющих», что это такое? И второй вопрос. Скажите, вот в воскресенье стоишь на службе, но причащаться не будешь. Это плохо, когда вот по нужным делам ты уходишь после того, как прочту тот наш. Простите, ради Бога.
Все люди свободны и могут делать, что хотят. Плохо, хорошо ли, Но литургия существует для того, чтобы люди, которые на ней присутствуют, причащались из святых Христовых тайн. Поэтому тут это зависит от того, что за неотложные дела. Достаточно ли они такие важные, чтобы уходить прежде времени? Вот. Это уже вы должны решать внутри собственной совести. Добродеющий – это в переводе на современный русский язык значит «делающий добро».
В нашем храме есть женщина, которая помешана на свечах. При любом скоплении народа ходит от подсвечника к подсвечнику, убирает, переставляет, тушит, зажигает. И еще при этом заводит всех окружающих, дергает их, мешает молиться. Я категорически отказываюсь в этом участвовать, чем, видимо, обидела эту женщину. Скажу честно, меня вся эта возня вокруг свечей очень раздражает. Мне кажется, было бы лучше, если бы в храме вообще не было подсвечников. Права ли я?
Есть такая старинная римская пословица. Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав. Конечно, мешать другим людям молиться тоже нехорошо. Ну и сердиться нехорошо. А что лучше? Ну, это будет настоятель решать. Даже можно пойти к нему и пожаловаться на эту женщину. Может быть, он сочтет возможным и нужным это дело как-то исправить.
Но самим пытаться исправлять?
Ну, а что, драться, что ли? Я думаю, настоятель и без драки сможет это. Но потом он все-таки, как говорится, мужчина, ему все это проще. И он уполномочен следить за порядком в храме.
Поэтому самим прихожанам наводить порядок?
Нет, только может уполномоченный человек. Когда учился в семинарии, вот, там назначали крупных семинаристов, вот, особенно в Успенском соборе в Лавре, вот таких крупных ребят из семинаристов, которые наводили порядки. Вот. Ну, требовалось
вмешательство.
Вмешательство, да. Я даже одного до сих пор помню, помоги ему, Господи, может, он давно уже священник, звали его Роман. Вот. Когда он шел, все говорят, Роман идет. И воцарялся порядок.
Видно, крупный был.
Крупный, да. Ну, больше 1,90 м. И вес такой, я думаю, все-таки за 100.
Есть вопрос, Васька?
Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, уважаемые батюшки, батюшка Дмитрий, отец Александр, с удовольствием слушаю вас, вот, и поучаюсь. Батюшка Дмитрий, у меня такой вопрос. Вот читала в посланиях апостола Иоанна, точно не помню, в какой главе, было сказано так. Братья, ибо есть грехи не к смерти. Вот, но нигде не было пояснено. Там было даже сказано как-то или грех не к смерти, или грехи не к смерти. Вот что это значит? Какие грехи не к смерти? Можете, пожалуйста, это толковать? Вот что-то непонятно, потому что...
Кажется, сейчас объясню, что... спокойненько. Спокойненько. Вот передо мной лежит 3 булочки с маком, печенье и 1 галета. Вот если я сейчас галету эту съем, то это будет грех не к смерти. А если воздержусь, то и никакого греха не будет, кроме мысленного. Потому что так и тянет ее съесть. Ну вот, успешно борюсь. Понятно, надеюсь? Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка. У меня к вам вопрос такой. Объясните, пожалуйста, рождественский прокимин. И чрево прежде Деницы родите. Кто такой Деница?
В данном случае имеется в виду вообще свет, который, о котором Господь изрек, да будет свет. А речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, который предвечно рождается от Отца.
Скажите, исповедуюсь и причащаюсь каждую неделю, но на душе как-то тяжело. Отчего так происходит?
Это может быть от многих причин. Первое. Резкая смена атмосферного давления. Второе. Какой-нибудь допущенный грех или прегрешение. Третье. Какой-нибудь тяжелый, нераскаянный грех. Четвертое. Какой-нибудь грех, совершающий ежедневно, а может быть, и ежечасно, который человек за собой не замечает. Ну, вот, например, вот это четыре. А так можно даже еще продолжить. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Дмитрий, скажите, пожалуйста, можно ли поминать, вот у меня дедушка умер в тюрьме, его в 37-м году забрали, а в 42-м он в тюрьме умер, как политический заключенный в Хабаровском крае. Вот, а я его поминать хочу на литургии. А вот, а я не знаю, мне говорят, а как он умер, мы же не знаем. Может, он с собой покончил там.
Такое незнание не дает никаких запретов. Поэтому мы молимся и поминаем, как желаем. Знаем, не знаем, это к делу вообще не относится. Если мы точно знаем, что человек от отчаяния покончил с собой, не будучи в состоянии психического аффекта, тогда мы не поминаем. Вот. А если мы этого нет точного удостоверения, то мы спокойно молимся за дедушку, как за исповедника.
То есть, если обстоятельства смерти точно неизвестны, вот человек умер, например, где-то далеко от нас, и никто рассказать не может.
Но есть то это не влияет вообще ни на что. Это должно интересовать органы прокуратуры. По нашему запросу. Потому что очень подозрительный год-то, 42-й. Обычно писали такой 42-й, 43-й для тех, кого расстреляли, чтобы не нервничали домочадцы.
То есть как-то середина войны.
Ну вот. Да, что вот там голод, все, обстоятельства трудные, тюрьма, питание плохое, вот он умер. На самом деле там, может быть, он расстрелян через 2 недели после ареста. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка Дмитрий, это Александр из Москвы. Я вот раньше как-то не задавался вопросом, как-то все было понятно, что вот...
Я тоже раньше не задавался, да, а теперь Рождество... задаюсь.
Ну вот, Рождество, и почему-то оно сдвинуто на 14 дней. А тут вот почитал календарь, когда снимал Оптин и Пустынь, там по-старому 25-го. Значит, получается, что Рождество дореволюционное было вместе с католиками. А Новый год, наверное, говорят, что большевики оставили. Вот по чьей инициативе все-таки вот на 14 дней было вот у нас все сдвинуто? И как вообще правильно?
Понимаете, дорогой Александр из Москвы, мы этот вопрос изъясняли 1452 раза. Поэтому я вам даю это как задание на дом, что вы к следующей нашей передаче, если она состоится вот сами для себя это все и выяснили. Потому что, ну, невозможно об одном и том же простейшем вопросе много говорить. Об этом даже книги есть. Возьмите, поинтересуйтесь. Мы теперь с помощью интернета можем любую информацию найти.
Возможен ли развод, если муж пьет запоями? Особенно жалко ребенка. Но брак у нас венчанный.
Очень даже возможен. Потому что запойный алкоголизм является тяжелым психическим заболеванием, которое представляет опасность для всех окружающих. Поэтому в целях сохранения жизни и душевного здоровья дитяти вполне допускается.
Но все равно решение принимает сама
женщина. Ну да, потому что только она знает все обстоятельства и возможности.
Пач, ну такая ситуация, что женщина еще молода, муж запил, и никакие средства ему не помогают выйти из этой болезни. И она говорит, ну если я выйду снова замуж, я ж по заповедям Божьей буду прелюбодействовать.
Обязательно. Но церковь для, пользуясь словами апостола Павла, благословляет второй брак, если, потому что развод, он осуществляется не по ее вине, а по его болезни.
Моя воцерковленная подруга страшно переживает из-за того, что крещение ее младенца откладывается на пару месяцев из-за неготовности крестного отца. Она боится младенца лишний раз кому показать, дать в руки, опасается сглаза, болезней. Скажите, дает ли крещение ребенка защиту от зла и болезней в обмен на наше обещание вырастить христианина?
Нет, ни в коем случае. Это злостные антихристианские суеверия.
То, что крещение – это какая-то гарантия безбедной жизни.
Ну да, это просто такая глупость. И в чем еще злокозненность таких мнений? Они отрицают бытие Божие, его промышление о нас.
То есть в этих страхах Бога просто нет?
Нет, конечно. Никакого доверия Отцу Небесному нету. Только вот доверять скорости, когда будет совершено таинство. Тогда чего ж Иван Златоуст ждал до 23 лет, по-моему, а Василий Великий до 30. И мама его не мучилась, от кухни к гостиной не бегала. Ну, спокойно учился, да еще в языческой школе. А был уже христианином, правда, оглашенным. Еще не крещен.
Ну, вот, батюшка, благодать Божья хранила его с тем, чтобы поставить потом на вот этот светильник, подсвечник.
Да, стал отцом отцов, величайший из учителей церкви. Ну, этой бедной женщине невдомек. Ее обуревают всякие страхи, всяких сглазов там. То есть она абсолютно очень далека от Христа. Я даже уверен, что она никакого Евангелия никогда не читала. Я вообще не понимаю, зачем ей крестить ребенка.
Ну, вот здесь объясняется.
Да еще цель. Да и непонятно, что за готовность там должна быть у крестного. Он же хочет бицепса накачать, чтобы воспринимать ребенка от купели. Тоже непонятно. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Здрасте.
Здрасте.
У меня вот такой вопрос. В одном месте Евангелия Христос говорит, в мире скорбны будете. А в другом говорит наоборот, бремя мое, иго мое благо и бремя мое легко.
А почему наоборот-то? Вы что, плохо знаете русский язык?
Нет, а вот кто-то из святых, по-моему, апостол Павел сказал, радуйся. То есть как, что же это, христианство это все-таки религия скорби или радости?
В мире, да, мы скорбны. И в мире мы радостны. Наша радость побеждает скорбь. Христианство, как сказал один замечательный такой, ну, христианин, богослов, даже такую написал книгу, «Пути к совершенной радости».
А к радости-то идем через скорби, потому
и... Исключительно через скорби.
Святитель Лука говорил, я полюбил скорби.
Ну вот, страдания. При определенном развитии духовном, потому что за этим следует утешение.
Ну вот человеку хочется сразу перейти к утешению, минуя скорби.
Нет, ну человек видит противоречие там, где его нет. И как бы вот натягивает одно на другое. Это не так.
Вообще вопрос о радости, который говорится в Евангелии, часто возникает...
Ну, потому что человек не так радость воспринимает. Он радость воспринимает, ну что, веселюсь, гуляю там, можно сказать, даже ничего не делаю. А хотя даже пословица говорит, без труда не вынешь рыбку из труда. А все дети знают, что труд – это и есть скорбь. Потому что ну, гораздо лучше банки гонять, как мой дедушка говорил, чем математикой заниматься. Ну, это же гораздо лучше, поэтому большинство предпочитает ничего не делать.
Ну, это легче.
Ну, конечно. Особенно умственная деятельность, там что-то читать. Я уж не говорю молиться.
Ну, а ничего не делание, кстати, очень утомляет.
Ну, почему? Привычка нужна.
А, навык.
Да. У одного, не буду говорить, кого, спрашивают, почему у тебя рядом с кроватью стул стоит? Ну как, проснулся, отдохнуть надо. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня звать Олег. Вопрос у меня такой. Рассказ о блудном сыне в Евангелии толкуется как притча. Причем хозяин, отец, надо полагать, что это Бог.
Совершенно верно.
Кем полагать слух работников хозяина? Такой вопрос.
Ну, ангелов можно... Тех, кто трудится для него. Апостолов. Если экстраполировать это на церковь, то священников.
Мне кажется, каждый труждающийся ради Христа, он среди слуг этого царя.
И так можно, конечно. Дело в том, что ведь притчу мы прилагаем к жизни. И это может быть кто угодно. Это просто вот, ну, некий образ. И под ним может скрываться и та часть людей, и другая, и даже вот ангелы небесные.
Вообще, это удивительная форма, в которой каждый человек может найти для себя лично какую-то мудрость, которую вот Господь ему открыл.
Да, из этого рождается богословие, потому что очень такая емкая форма.
Некоторые моменты из Евангелия описаны действительно в толстых книжках многими людьми, и каждый из них интересно. Мнения разные, взгляд разный, толкования разные, и в каждом есть зерно.
Ну, безусловно, как и в жизни. Такие универсальные Господь дает инструменты для познания, что есть угодно Богу.
Если настоятель храма не приветствует, чтобы прихожане причащались каждую неделю, стоит ли дерзать?
Ну, для всего нужны обоснования.
Не всегда священник обосновывает свой отказ.
Если не обосновывает, тогда стоит.
То есть, если он просто...
Дело в том, что священник – это не есть погонщик рабов.
Ну, очень нередко это безапелляционно. Нет, и причащаться не должен.
Особенно, если безапелляционно.
Тебе не
священник – такой же, такая же часть Христова стада.
Но он имеет
если власть. Ты назначаешь для себя этого священника своим духовником, или даже больше, духовным отцом, тогда вот... Будь добр.
Следуй его мнению.
Ну да. Но иначе тогда опять отношения вот эти именно, вот как духовник и его послушник, это разрушено будет. Если ты не делаешь то, что я говорю, какой же я для тебя духовник? Как и один молодой человек подходит, и говорит, учителю благий, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Он говорит, а ты меня не называй благим. Благ только один Бог. Либо ты тогда признавай меня Богом и слушай меня во всем как Бога. Либо тогда и никакой я тебе и не учитель, и никакой не благий. Вот и все. А как священник может, что касается порядка в храме, или как, кого назначить петь в хоре, или кто будет тут полы мыть, или украшать цветами храм, или какой ковер стелить, когда приедет архиерей, вот. Звонить или не звонить в колокол, это все дело... настоятеля или замещающего его на данной службе священника. А что касается духовной жизни, как, какое имеет право священник? Так, дать совет – это можно, но каждый человек волен слушать или не слушать. Потому что не каждый священник способен вникнуть, ну, с 12 метров взглянув на человека, понять всю его жизнь, весь его путь ко Христу, понять его взаимоотношения с детьми, с племянниками, с отцом, с матерью, с дедушкой, с бабушкой, с соседями, с начальником на работе и с женой. Как это можно так говорить? Это надо все это тогда изучить. На это нужно много времени, усилий.
Но если священник по формальному какому-то признаку отлучает человека от причастия, например, человек не дочитал последование ко причащению, он говорит, не дочитал, все, иди не причащаешься. И вот человек стоит, батюшка, ну, я вот, он говорит, все, я все сказал.
Ну, и все правильно. Это, понимаешь, вот как с долларом. Люди благоговеют перед долларом. И вот получается, что он стоит там 60 рублей. А если не благоговеют, они даже не знают, почем.
Так реально.
Ну, да. Ну, приходится переводить, потому что люди про доллар лучше понимают, чем про духовную жизнь.
Ну, доллар почти все в руках держали, а духовную жизнь не все.
Ну, многие, но все-таки не все. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, я хотела у вас спросить такой вопрос. Здесь в Евангелии слово «рака». Если человеку скажешь «рака», значит, подлежишь синдриону. Но если человек по-православному, например, мыслит, с православной точки зрения так, а с мирской точки зрения так, получается, думаешь о других, что они глупые. Что это значит, вот это рака? Спасибо.
Рака – это не то, что ты думаешь, а то, что ты говоришь. Когда человек думает, это он подозревает. А когда говорит, это уж он обижает. Понимаешь разницу? Одно дело так бы и дал бы, а другое дело подошел и дал. Различаешь?
За второе могут уголовное дело завести.
Вполне.
А за первое даже никто не догадается.
Но правда, сейчас идет процесс декриминализации побоев. Поэтому на первый раз, ну, можно штрафом. Дал ему как следует и заплатил штраф. И удовольствие получил. И чека получил. Ну, там немножко денег заплатил.
Да, интересная у нас, конечно, модернизация.
Да вообще все в жизни. Так вообще интересно, так все быстро разворачивается.
После причастия в эту же ночь произошло осквернение. Неужели после такого таинства могут быть такие искушения?
Почему? Еще не такие могут. Николая Александровича Мотовилова после общения со Святым Духом вселился бес, который много лет его мучил. И перестал мучить только при открытии мощей Митрофана Воронежского, куда он поехал. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. Это Василий из Москвы вас беспокоит. А позвольте такой вопрос. Вот в Евангелии некоторые слова используются, я так понимаю, именно в еврейской транскрипции. То есть, допустим, Господь говорит «Талифакуми», «Евафа». Ну, и вот еще некоторые.
Это не еврейское. Это скорее арамейское.
Да, вот почему именно в такой форме евангелисты решили дать изречение Господа? Ну и не только его, то есть, допустим, Мария Магдалина произносит, когда видит его воскресшего. Тоже, ну, забыл фразу.
Ну, это я затрудняюсь. Может быть, то как раз запомнили, потому что Евангелие писали по-гречески, на диалекте кини, или в другой транскрипции кайне, вот, поэтому почему именно осталось эти, некоторые слова, например, переведены, там, по-еврейски «машиах», а по-гречески «Христос». Это переведено, вот, «сава-сава», «Лема Савахвани» – это вот.
Ну, может быть, это для тех, кто слышали те слова, может быть, и как-то...
Может быть, с этим связано. Ну, в общем, я как-то над этим никогда не задумывался. Или «Лема Савахвани», я оговорился.
Объясните, кто может считаться духовным человеком?
Тот, кто имеет плоды Святаго Духа.
По плодам узнаете их.
Да. Я сегодня на проповеди уже называл. Поэтому, если хочешь, можешь перечислить.
Ну, батюшка, отошлем к посланию к евреям апостола Павла. 331-е зачало. Вот можно там прочитать вообще всю главу. Она очень как раз к этому... На этот вопрос отвечает.
Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Я хотела бы спросить, вот, по ходу передачи, в литературе есть такое понятие, как деница. И нам известно, это даже где-то у Пушкина есть, и нам известно, что это сын Зари. У латинян сын Зари, вернее, Заря, это богиня богатства Аврора. Вот, и Аврора, она даже фигурирует в таблице Менделеева под знаком аурум, то есть золото. И получается, что Деница – это аналог Люцифера у европейцев. Деница, то есть не ночница, не темница, а светлый, так же как Люцифер, светоносный. То есть это аналог слова дьявол и сатана. И
да, но это уже, понимаете?
Я хочу заканчиваю, не утомляю. Есть ли аналог между литературным словом деница и словом деница, которое употребляется в Евангелии с маленькой буквы?
Есть, конечно. Просто деница может быть и как имя собственное, когда мы употребляем как деница, как имя собственное, то имеется в виду как раз тот, кто спал с неба.
То есть как бы подчеркиваем, что некогда он был светлым.
Да. Угу.
Батюшка, СМС пришло нам. Что делать православной девушке, если молодой человек, с которым она дружит полтора года, не зовет замуж? Самой-то, может быть, намекнуть, нет?
Ну, если она считает, что он тот, который действительно вот может ей составить такого человека, который будет с ней строить домашнюю церковь, то нам можно сделать ему предложение.
Не он ей, а она ему.
Ну, а что? Я таких много случаев знаю.
Интересно.
И сам советую. Потому что нынешние мужчины, они же очень нерешительны. И многих одна мама воспитывала, а у многих не было братьев и сестер.
То есть человек просто не приобрел. Но если он не приобрел в жизни некую решительность.
Ну, все-таки, если у него такие, ну, как бы, добрые христианские качества души, то, а женщина, наоборот, как-то вот решительная, смелая, то он даже будет благодарен.
Это как патриарх на собрании рассказывал.
Да?
Когда... Говорит, ко мне священник, будучи еще митрополитом смоленским, говорит, я когда беседовал с батюшкой перед назначением на приход, всегда, говорит, приглашаю с матушкой. И порой в беседе с ними уже точно знаю, кто будет настоятелем прихода.
Ну да, я вспомнил, когда ты начал говорить, да, и потом не один еще святейший, а я вот нескольких таких архиерей знал, которые разговор или составленником. Вот, ну и потом вот и владыка Марк приглашал матушку. Вот и один наш клирик. И знания матушки так его поразили, что он простил недочеты ее супруга. Вот.
Как бывает порой вот так вот выясняется, да?
Ну да. Ну, она Богословский тоже кончила, все прекрасно разбирается. А он, ну, просто вот он...
Растерялся.
Растерялся. Да. Потом, я сам однажды был свидетелем, когда один ставленник... Будучи историком, кончил исторический факультет и даже преподавал историю, он безнадежно запутался на экзамене, вот во время экзамена на епархиальном совете. Я за него ходатайствовал, что я говорю, просто вот он пришел, говорю, просто в неописуемое волнение от такого вида протоиереев, что говорю, вы его пощадите, я говорю, вот. Руку на сердце, он это все знает лучше нас всех. Вот, но вот в таком вот он был состоянии, у него прям вот, ну, прям вот видно, что я вот таким волнующимся никогда не видел. Так что все бывает, вот все как-то вот смежил Господь уста. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, мы тут, мы-то никуда не уходим.
Отец Дмитрий, это прежде чем вопрос задать, я вот ну, по поводу Матфея, вот что написал. Он писал апостола Матфея для евреев, поэтому на еврейском писал языке, поэтому все эти выражения на еврейском. Все остальные три Евангелия на греческом.
Нет, вы знаете...
А вопрос у меня следующий, можно?
Не совсем так.
Не совсем так, да?
Конечно. Матфей писал для евреев, но писали по-гречески. Потому
Матфей
что...
писал, ну, Евангелие от Матфея написано на еврейском.
Нет.
Изначально.
Нет. Нет.
Да, ну, может, у меня такие сведения.
Не знаю, может, откуда у вас ваши такие сведения, но нету никакого подлинника Евангелия от Матфея на еврейском языке. Поэтому дело в том, что все Евангелия, которыми мы пользуемся, это их запись, это был проект миссионерский. А главным языком это время вообще в империи был греческий. Поэтому и написали на греческом, потому что для всех.
Ну да, но говорят, что вот Новый Завет только два. Это от Матфея и к евреям послание написано на еврейском. Все остальное греческий текст, в том числе
Апокалипсис. А скажите, вот, пожалуйста, где опубликован...
Объясните, вот, например, да ангел,
нет, вы меня не перебивайте.
А? Да. Я извиняюсь, что?
Вот, извиняйте, хорошо, я вас извиняю. Так вот, найдите мне ссылочку и пришлите, где опубликовано Евангелие от Матфея на еврейском языке. И послание к евреям в том числе. Вот где? Расскажите мне. И пришлите ссылочку вот на сайт Радио Радонеж. Уверяю вас, ничего у вас из этого не выйдет. Потому что такого текста нету. Ну все, теперь и что вы хотите сообщить нам интересно?
Понятно. А вопрос можно тогда, Дмитрий? Прошу прощения.
На здоровье.
Можно вопрос, да?
Можно.
Вот, ну, Дамаскин, вот, о бессмертии, вот, считал, что ангелы бессмертны не по природе, а по благодати. А Григорий Палама, вот, считал, что все-таки они бессмертны по природе, потому что опавший Люцифер, подтверждением тому есть, что он бессмертен, как бы, ну, вот. А вопрос у меня следующий, вот, в Бытие я нахожу очень много, как бы, разных мнений, вот, даже Филарет Дроздов, вот, его мнение несколько даже, на мой взгляд, как, если я правильно понял, отличается от Василия Великого по поводу невидимого мира. Он, например, считал небеса небес невидимыми. Хотя вот, а Дамаскин, опять же, считает, что это как бы видимая природа. Так вот, можно ли свое мнение, вот я хотел спросить, предел вот, и безопасности, так скажем, вот самому, если вот это исследуешь, и с чем-то соглашаться или не соглашаться, потому что вот... Эти вопросы, конечно, не догматизированы, но как бы православная церковь приняла вот мнение Василия Великого, Григория Богдана, ну вот. Хотя вот некоторые вещи не все объясняют. Если придерживаться,
ну, конечно, именно, есть вот, такие мнения. Этой точки зрения. Вот есть, например, замечательный святой, который я лично очень почитаю, архиепископ Лука Крымский. Но некоторые мнения я... никак не могу с ним согласиться, но от этого я не перестаю любить, молиться ему. И вот у меня везде, где только могу, его иконочки вешаю. Вот. Так что это совершенно частное мнение даже святого угодника Божия. Оно, вот есть даже специальный термин, является теологуменом. То есть частное богословское мнение данного человека. А особенно у отцов IV века, там очень много всяких таких отдельных мнений, которые в дальнейшем в истории церкви не получили такого всеобщего признания. Ну, например, самое такое, ну, привлекающее внимание современное либеральное сознание – это учение об апокатастасисе. Вот. Ну, вот если вам угодно, то я тоже придерживаюсь мнения Василия Великого и Григория Богослова, например. Хотя я Дамаскина также чту.
Но мы знаем, что нередко среди даже святых людей и отцов церкви возникали богословские споры. И эти споры решались порой на соборах. И собор утверждал...
Я сам участвовал однажды невольно в таком споре. Два профессора, один справа, другой слева, сидели и призывали меня в свидетели своей правоты. И находили аргументы в своем споре один против мнения другого. И очень даже горячо спорили. Вот, ну, вот с любой, так, я, уважаемые мои учителя, я совершенно, ну, просто теряюсь, потому что, может быть, вы меня за кого-то и считаете, но я-то вообще совсем не богослов, поэтому никак не могу ни в чем, обоих люблю и уважаю, и с удовольствием всегда слушал, но, тем не менее, вот, возникают споры и сейчас.
Васька, но сейчас ваше мнение цитируют,
когда нет,
ну, приводят аргументы.
На здоровье, ну, я вообще не считаю себя богословом. Совсем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. С праздником вас Богоявления, Галина. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос по молитве иеросхимонаха Парфения Киевского. Там есть такие слова: «Господи, не оставь меня без удела блаженной вечности». Я вот хотела спросить, отец Дмитрий, могу ли я узнать об уделе, о своем уделе блаженной вечности? Если это возможно, то как молиться об этом?
Я вас поздравляю. Вам это узнать не представляется никакой возможности.
Возможным, да. И второй вопрос по молитве, пятая молитва Василия Великого. Там есть такие слова: «Да не падши, пленившись, но бодрствующе воздвижение в дело неврячном готове, в радости божественный чертог славы Его сомнидим, и держи празднующий глаз непрестанный, и незреченно сладость зрящую, то лица доброту незреченную».
Не доброту, а доброту.
Доброту, да,
доброту. Не доброту, а доброту. Еще раз повторить.
А доброту, да. Лица,
да, доброту, потому что доброта – это вот…
Доброту незреченную. Вот скажите, пожалуйста, и держи…
Бесполезно правду говорить. Вот хочешь человеку сказать, он свое.
Так.
Вот слушать внимательно.
Я слушаю.
Доброта – это когда человек имеет возможность сжалиться над другим.
Да, да.
А доброта – это красота духовная.
Красота, да. Доброту, правильно. Тут и ударение, простите меня.
Прощаю.
Ударение, доброту, да, простите.
Вот так.
Вы знаете, я хотела еще спросить, но в нашей жизни вот сейчас праздность считается грехом, а тут будет, значит, праздновщий глаз непрестанный, и незреченный сладок зрящий у лица доброту незреченную. Это значит, все праздники перейдут в вечность, батюшка, так будет? Скажите, пожалуйста. Я вам желаю доброго здоровья,
Александр. Нет, не все праздники перейдут в вечность. Речь идет о другом. Вот мы сейчас, сами люди на земле, устраивают праздники. И празднуем всей церковью. Вот Богоявление, с которым вы нас поздравили. Мы все собираемся, и мы празднуем. Вот. А в тот мир, куда мы стремимся, там будет празднование всеобщее, всей церковью, кому Господь скажет: «Придите ко мне». Вот, и будет непрестанный праздник, непрестанное словословие. Это, хотя праздник в русском языке имеет как бы два значения. Вернее, само торжество, он имеет свое происхождение от того, что мы в этот момент не делаем ничего другого, как бы праздны. То есть дрова не пилим, в парикмахерскую не ходим, а в это время. Вот. А именно торжествуем сердцем своим. И вот тот мир духовный, в котором устремляется душа христианская, там человек получает это разрешение вечное. Вот что имеется в виду.
А то, о чем Господь говорит, блаженны.
Вот да.
Высшая степень радости, которая выражается...
Непрестанная и ничем не омраченная радость. О Господи!
Как искренне почитать своего супруга, который глуп в житейском быту и ничего не умеющий в профессиональном плане, в 40 лет курьер?
Ну, для Бога это не важно. Человек-курьер или руководитель какого-то холдинга, который руководит 28 тысячами курьеров и только их рассылает. Кому денег, кому приказ, кому указ об увольнении и так далее. Для Бога это не важно. Для Бога важно, насколько он честно и качественно исполняет свою работу. А уж кто за кого вышел, это уж смотреть надо было. Видать, не больно-то умна.
Коль ты сама выбрала.
Ну да, конечно, что ж.
Ну, вот так вот человеку кажется, что его сделали несчастным. Что это не он там сделал ошибку в жизни, не из-за того замуж вышел. А что вот, знаете, некоторые даже говорят, ну, как будто обманули.
Да не в этом дело. Дело в том, что у каждого человека, ну, как-то своя в жизни задача. Вот я знал одного человека, который... Вот, ну, эта бы женщина, которая вот нам написала, она бы решила, что он неудачник. А на самом деле, вот сколько я знал людей, которые окружали этого человека, его чрезвычайно почитали. Просто, знаешь, я бы сказал, даже благоговели перед ним. А у меня, например, начальная моя зарплата была больше, чем та, которую он имел в середине своей карьеры. А уже когда я заканчивал свою светскую жизнь и поступал в семинарию, так у меня было в полтора раза больше, чем у него в конце его карьеры. Но я бы очень бы хотел... чтобы у меня были такие качества души, как у него.
Ну, что человек ценит.
Да, поэтому это все там. Ну, а один, вот тут вот хоронили мы такого великого человека, героического, Глеба Борисовича. Любой период жизни – это геройство. Ну, конечно, так вот. Быть таким, как он, это замечательно, это украшение державы, что есть у нас такие вот героические люди. Но не все такие совсем. И это совершенно не важно. Ну, представляешь, все герои, но это даже скучно. Кто-то должен кашу варить для героев.
Спасибо, батюшка. Пора нам прощаться.
Всего доброго. Спасибо вам за ваше терпение к нам грешным. До свидания.
Всего доброго.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего 3 кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!